Привет! Это второй сезон подкаста «Твой выход» и его ведущий Игорь Мостовщиков. Вместе с Ростелекомом и студией подкаста «Послушайте» мы приглашаем гостей с разными карьерными треками и жизненным опытом, чтобы обсудить, как строить карьеру в неопределенном и быстро меняющемся мире. Вторую половину сезона мы решили открыть с разговоров о релокации, и этой теме мы решили посвятить аж два выпуска. Сегодня мы будем говорить про тонкости переезда и трудоустройства в западные компании с двумя крутыми гостями. Это Полина Семенченко, UX-UI-дизайнер в немецком стартапе. Она переехала в Гамбург из Москвы в 2022 году. И в этом же выпуске мы поговорим с Данилом Луниным, инженером по разработке софта в Амазоне. Сейчас Даниил живет и работает в Берлине. Полина и Даниил поделились своим опытом поиска работы, переезда и адаптации, плюс своими рекомендациями для тех, кто задумывается о продолжении карьеры за границей. В конце этого выпуска мы вместе с Инессой Васильевой, тимлидером по подбору в IT и бэк-офис Ростелекома, поговорим о том, какие возможности открылись для менеджеров, которые приняли для себя решение остаться в России. А в следующем, седьмом выпуске, вас ждет еще одна история о релокации, но весьма необычная. Я бы даже сказал экзотичная, но никаких спойлеров, просто подписывайтесь на подкаст, чтобы его не пропустить, как и другие выпуски. Расскажи, пожалуйста, немного о себе, чем ты сейчас занимаешься, кто ты?
Всем привет, меня зовут Полина, мне 26 лет, я работаю UX-UI-дизайнером. Сейчас я нахожусь в Гамбурге, работаю здесь в немецком стартапе, но до этого я несколько лет работала дизайнером в России, в крупных очень компаниях, приехала сюда буквально в конце июля на новую работу.
Супер. Расскажи, пожалуйста, как это происходило, именно твоя релокация, как ты вообще пришла к этому решению?
Пришла я к этому решению достаточно внезапно. Скажем так, в целом у меня были немножко другие планы, но это нормально, что планы в жизни иногда меняются. Поэтому в конце февраля я начала искать новую работу за границей. У меня не было какого-то четкого списка стран, в которые я точно хотела переехать. Я начала ресерчить LinkedIn, различные чаты, которые постепенно начали появляться с вакансиями. И спустя 2 месяца поисков у меня на руках уже был оффер той компании, в которой я сейчас работаю. И еще через 3 месяца после оффера я уже приземлилась в Гамбурге.
Где ты искала инфу, как ты ее потребляла и так далее? Может быть, тебе знакомые как-то помогали в этом?
Я думаю, мой пример не очень обычный, потому что у меня не было большого количества времени, я хотела переехать как можно скорее. Я на самом деле не искала какие-то чек-листы, я не смотрела какие-то интервью, я не читала статьи по релокации, по подготовке и так далее. То есть сразу же я начала искать работу. Я отправляла очень-очень много откликов на вакансии. По моим подсчетам, это было примерно... скорее ближе к 200 откликам на вакансии. Помню, даже в один из дней я взяла отпуск на работе, и я целый день с утра до вечера отправляла отклики. Получилось, по-моему, 54, я их специально считала. Единственное, наверное, что я сделала в качестве подготовки, это я общалась со своими друзьями, которые переехали какое-то время назад. Они переехали в разные годы, кто-то гораздо раньше, кто-то совсем недавно. Я спрашивала у них совет, я скинула резюме свое парочке друзей, которые уже работают за границей. Они посмотрели, дали свои комментарии. Я взяла консультацию одной девушки, которая переехала в Нидерланды несколько лет назад и работает там сейчас старшим дизайнером. Мы с ней пообщались, она тоже дала свои советы по резюме, по портфолио, по релокации. И вообще мы с ней потом стали, я бы сказала, друзьями. Вот, и я надеюсь к ней даже слетать в гости в Нидерланды в ближайшее время. Но в остальном я практически все делала сама. Возможно, я делала что-то неправильно, подозреваю, потому что не читала какие-то советы. Может быть, где-то я набила шишки, но в итоге результат есть. Я сейчас работаю в Гамбурге, и я считаю, что, в принципе, не обязательно перешерстить, перечитать все статьи в интернете, чтобы релоцироваться. Иногда достаточно собственных сил и веры в себя. И много-много откликов на резюме, на вакансии, вернее.
100%, да. Ты говорила про шишки, которые ты набила. Можешь привести какой-нибудь пример?
Были моменты, о которых мне просто стоило лучше подумать. Например, не советую ставить 3 собеседования в один день. Такое у меня было. Причем это собеседование, естественно, на английском языке, потому что я собеседовалась только в иностранной компании. До этого я, конечно же, знала английский, я долго его учила, но я никогда не собеседовалась на английском, я не использовала его в работе. И, соответственно, какое-то первое время у меня немножко перестраивался мозг, как-то училась уже даже немножко думать по-английски. И первое время действительно было немножко сложно постоянно говорить на английском, рассказывать о себе. Еще, наверное, такой момент, который можно отнести к подготовке, это то, что я начала срочно заниматься с репетитором по английскому, и мы готовились именно к собеседованиям. Она посмотрела мое резюме, дала советы, мы вместе его составляли, улучшали, практиковали какие-то вопросы. Но даже с учетом этого не советую ставить 3 собеседования в один день.
Ты работаешь в немецкой компании, и ты переехала в Германию. Тем не менее, ты говоришь, что ты занималась только английским. Насколько это вообще распространенная практика? Сколько много компаний, тех, в которых ты отправлял свое резюме, вообще просила только английский? Или там были те, которые смотрели на немецкий язык тоже?
Я отправляла резюме, во-первых, не только в немецкие фирмы, это были компании также в Нидерландах, в Испании, в других европейских странах. Как правило, если там требовалось знание языка страны, в которой размещена вакансия, я туда резюме не отправляла. Но таких вакансий было меньшинство. То есть абсолютное меньшинство вакансий требовали там идеальный, допустим, испанский или идеальный немецкий. Некоторые из них упоминали, что знание языка страны будет плюсом, но, как правило, на вакансию, ну, скажем так, middle-дизайнера, которую я искала, не было обязательного требования знания немецкого языка. Вся коммуникация в практически всех компаниях, она ведется на английском языке. Соответственно, знание языка английского — это действительно обязательно, и он должен быть на хорошем уровне, но немецкий — это как пожелание. У меня, к счастью, есть опыт изучения немецкого, я учила его 7 лет в школе, но не практиковала, соответственно, сейчас у меня достаточно низкий уровень, но благодаря занятиям бесплатным в компании по немецкому языку я его потихонечку восстанавливаю, подтягиваю, но все равно он не обязательный для коммуникации, он как бы, ну, не поможет мне в работе, это скорее просто для того, чтобы как-то общаться в стране, коммуницировать с жителями, с какими-то государственными институтами, банками и так далее, и так далее. Вот, а у нас вся рабочая коммуникация на английском, и это, конечно, радует.
Есть ли у тебя коллеги русскоговорящие или люди, которые тоже находятся в Гамбурге? И второе, как в целом ты адаптируешься к тому, что ты находишься в другой стране, у тебя не только нет возможности постоянно говорить на своем языке, но и ты сталкиваешься с людьми абсолютно другого склада ума, другой культуры и так далее.
У нас в компании очень много русскоговорящих людей, но я считаю, что мне просто очень-очень повезло. Я не назову, наверное, точное количество человек, которые у нас работают, которые разговаривают на русском, но, наверное, это где-то минимум 10 человек, может быть, даже 15. То есть ребят, которые релоцировались из России или которые знают русский, релоцировались, допустим, из Казахстана, из других стран. В этом плане мне это очень нравится, потому что я могу общаться с ребятами на своем языке. Это очень круто. У нас действительно такая большая компашка, такой большой комьюнити. При этом сама компания у нас небольшая. Так что русскоязычных у нас в процентном соотношении действительно много. Но в целом у нас коллеги из большого количества стран. Я думаю, что, наверное, больше, чем из 30 стран точно. То есть у нас очень многонациональная компания. Это вообще невероятно круто, потому что я слышу каждый день испанскую речь, турецкую, немецкую, естественно, еще разные-разные языки. И ребят из разных стран переехали тоже в разное время. И мне это невероятно нравится, потому что в России, к сожалению, как-то так просто сложилось, что практически невозможно было встретить в одной компании людей там из 30 сразу стран. Вот здесь мне это очень нравится.
Как отличается рабочий менталитет в России от немецкого? Есть ли какие-то отличия, к чему надо привыкать или перестраиваться?
Я бы не сказала, что пока что за 2 месяца работы я увидела какие-то серьезные отличия, которые бы мне мешали, которые бы меня там расстраивали. Но, как мне кажется, здесь в целом достаточно спокойно относятся к работе. То есть здесь так же, как, наверное, во многих российских компаниях, нету какого-то четкого строгого требования там приходить к 9, уходить в 6. То есть здесь достаточно такой спокойный график, сам его каждый сотрудник выстраивает. Ну, естественно, с учетом общих встреч, но в целом, наверное, гибкий график. Я бы сказала, что по сравнению с предыдущими компаниями, в которых я работала, здесь меньше пока что каких-то больших крупных созвонов на огромное количество человек. Очень часто такое раньше было, что собираются какие-то большие созвоны, чтобы обсудить там какую-то маленькую деталь в макетах, и все это затягивалось на час. В итоге где-то через час все приходили к общему решению. Может быть, это связано с тем, что раньше я работала в больших корпорациях, а здесь это маленький стартап, ну, относительно маленький, в котором все делается быстро. То есть мы пробуем, быстро что-то делаем, что-то пилим, какие-то фичи, дизайн и так далее, и так далее. То есть здесь все гораздо быстрее, и, возможно, поэтому сам процесс такой быстрый. То есть можно просто все решить с коллегами напрямую, там подойти кому-то, узнать, спросить. По сравнению с работой в Москве у меня гораздо меньше созвонов. Вот, и это меня тоже радует.
Но при этом у тебя соотношение удаленка-офис, они никак не поменялись, да?
Мой график сейчас такой. У меня есть 3 дня, в которые я обязательно должна быть в офисе, а остальные 2 дня я могу работать удаленно из дома, но мне настолько нравится ходить в офис, что я хожу 5 дней в неделю. Если бы мне сказали об этом полгода-год назад, что я буду хотеть ходить в офис 5 дней в неделю, я бы не поверила, потому что я всегда любила хотя бы частичную удаленку, мне всегда нравился такой гибкий свободный график. Но мне действительно нравится, мне нравится, что я могу общаться с ребятами, у нас есть, не знаю, пинг-понг в офисе, мы вместе ходим на обед. Мне нравится вот эта такая дружеская атмосфера, которая у нас складывается. Поэтому я действительно, ну, не лукавлю, я действительно с удовольствием иду в офис каждый день. Но если вдруг понадобится, смогу иногда остаться дома.
У вас полностью весь штат, он находится в Гамбурге, или есть ребята, которые работают удаленно из других городов, может быть, из других стран?
По-моему, у нас есть буквально пару человек, у которых есть такой индивидуальный график. Но если я не ошибаюсь, они... скорее всего, еще студенты. Абсолютное большинство коллег, процентов 98-99, они находятся в Гамбурге и работают вот в таком гибридном графике.
Хочется спросить, была ли ты до этого в Германии когда-либо?
Я была в Германии в 2011 году, если не ошибаюсь, но это был визит к моей тете, которая сюда давно переехала. Это было буквально на недельку. То есть у меня даже не осталось каких-то четких воспоминаний про Германию, и это был совсем другой город, поэтому в Германии я действительно была, но я практически ничего не помню.
Когда ты только переехала, с чем ты столкнулась с точки зрения каких-то бытовых вопросов? Как быстро ты смогла найти жилье? Или тебе кто-то в этом помогал? Что было с транспортом? Как быстро ты освоилась?
Мой приезд был немножечко сглажен тем, что у меня были здесь коллеги, будущие русские ребята, которые мне помогли с некоторыми моментами, допустим, скинули сайт для поиска жилья. Соответственно, квартиру я забронировала еще когда была в России, и это мне очень-очень помогло. Но были всякие непредвиденные моменты. Например, как только я приземлилась в Гамбург, я поняла, что один из 2 чемоданов не прилетел. И это был первый раз в жизни, когда у меня потерялся багаж. Это очень стрессовая ситуация, потому что я, конечно же, брала с собой очень много вещей. Ну и вообще переезд, он сам по себе достаточно такой стрессовый. А тут еще вещи теряются в незнакомой стране. Я еще не говорю о немецком. Но, к счастью, через 2 дня чемодан нашелся. Его, оказывается, там забыли погрузить в аэропорту Анталии. То есть эта история закончилась хорошо. Но, конечно же, были еще разные моменты, такие мелкие бытовые, но в целом с ними постепенно справляешься, постепенно решаешь. К счастью, очень многие, ну, практически все говорят на хотя бы среднем уровне английского языка. Иногда, конечно, могут быть некоторые проблемы, например, там, в банке или где-то еще. В целом я что-то могу понимать по-немецки, к счастью. И, как правило, все-таки по-английски мы тоже можем договориться. Так что какого-то языкового барьера лично у меня пока что здесь не было.
Если продолжать историю про бытовые такие вопросы и скорее про деньги. Насколько здесь отличается стоимость жизни? Здесь дороже жить, чем в Москве, или дешевле жить, чем в Москве, или вообще нет абсолютно никакой разницы, просто валюта поменялась?
Мне кажется, сейчас в условиях такого большого кризиса, который затронул очень многие страны, очень все-таки сложно сравнивать многие вещи, потому что где-то растут цены, где-то что-то меняется, где-то, возможно, какие-то цены падают. Поэтому сложно пока что однозначно сказать, что здесь там все дороже или все дешевле. Есть, конечно, вещи, которые подороже, например, аренда жилья, потому что сейчас очень большой наплыв, в принципе, во всю Европу людей из других стран. Квартир свободных все-таки не так много, поэтому спрос на квартиры сильно превышает то количество квартир, которые есть на рынке. Соответственно, стоимость жилья увеличивается, и снимать квартиру здесь действительно дороже, чем в Москве. Как мне показалось, зарплаты, по крайней мере, в айтишной отрасли, они все-таки здесь пониже, чем в Москве. И я честно скажу, я потеряла очень большую часть дохода при переезде в Европу. Некоторые мои друзья, которые здесь тоже находятся и работают на айтишных должностях, они говорят примерно то же самое. Зарплаты в Москве, в айти-сфере, они все-таки выше. Ну, с учетом там премий, каких-то надбавок. Возможно такое, что при приезде вы не то что не повыситесь, а даже, возможно, немножко понизитесь в доходе. Но в моем случае это может быть такая игра в долгую, если так можно сказать. Поэтому, конечно, надеюсь постепенно вернуться на тот доход, который был в Москве.
Что здесь про карьерные возможности, про возможность как-то вырасти до руководителя? Вообще рассматривают ли русскоговорящих ребят на какие-то руководящие позиции, или это преференция больше для местных?
Я думаю, действительно, спустя 2 месяца мне пока сложно ответить на все пункты с твоего вопроса, потому что я пока еще, конечно, не обсуждала какое-то возможное повышение. Но, как мне кажется, оно действительно возможно, потому что здесь есть коллеги, которые работают уже очень много лет, там 8-5 лет, которые начинали с должностей, допустим, для студентов, то есть какой-то парт-тайм, и постепенно выросли до руководителей. То есть по опыту своих коллег я действительно вижу, что это возможно. Национальность человека не влияет на это. Не думаю, что это играет какую-то большую роль. Я думаю, я практически уверена, что карьерный рост здесь действительно возможен. Я на это надеюсь.
Насколько ты сейчас заглядываешь вперед? На какой период ты планируешь здесь оставаться? Или ты через какое-то количество времени снова поменяешь свою локацию?
Честно говоря, я с каждым днем все меньше загадываю на далекое будущее, я все меньше что-то планирую, потому что жизнь очень такая непредсказуемая, но это не всегда плохо, просто иногда что-то меняется очень резко, и не все от нас зависит. Конечно, я строю все равно какие-то цели, чтобы просто понимать, куда мне двигаться дальше, в каком направлении. На данный момент я уверена, что не хочу остаться в Германии и жить навсегда. Возможно, там, через год я поменяю свое мнение, буду прислушивать наш с тобой подкаст и вспоминать о том, что у меня было другое мнение, но пока что так. Я просто думаю, тут не произошло какого-то мэтча между мной и страной. Это тоже абсолютно нормально. Я бы, конечно, хотела еще пожить в каких-то других странах. Например, мне очень нравится Италия, мне очень нравится Швейцария, но я понимаю, что везде тоже есть свои плюсы и минусы. Ну и как минимум еще нужно найти работу в этих странах, чтобы все-таки там было как-то попроще жить. Я просто не фанат полностью удаленной работы. Я люблю хотя бы какое-то время проводить в офисе с коллегами, погружаться в продукт. Поэтому, естественно, если я планирую переезд, все-таки хочется найти работу, где можно будет и нужно будет приходить в офис и знакомиться с командой. Также я очень хотела бы вернуться в Россию. Это все-таки мой дом, в котором мне хотелось бы жить. Поэтому, возможно, я еще попутешествую какое-то количество лет, поработаю где-то еще, и вполне вероятно, что в один прекрасный день я снова вернусь обратно.
Один момент меня заинтриговал, когда ты сказала, что с Германией у тебя не получилось пока какого-то мэтча, а можешь развернуть?
Есть вероятность, что, возможно, не так много времени еще прошло, и спустя 2 месяца я все-таки просто еще очень, ну, скучаю по дому и действительно хочу вернуться. Но пока что мне кажется, что какой-то у нас, не знаю, может быть, немножко разный стиль жизни с Германией в целом, потому что в Москве, в крупных городах гораздо больше диджитализации, гораздо выше уровень сервиса. Здесь практически все нужно делать по записи сильно-сильно заранее. Здесь нельзя просто прийти в банк и сказать: «Здравствуйте, я хочу вот сейчас открыть счет, там, заказать банковскую карту». Здесь нужно записываться заранее на то, чтобы прийти только в банк и открыть счет. Либо очень долго, либо просто какое-то время ждать кучу-кучу бумажных писем, которые сыпятся мне в ящик каждый день. Это банковские карты, это пин-коды от банковских карт, это карточка страховки, это еще множество разных писем. Здесь почему-то очень-очень много писем. Вот это то, что действительно, можно сказать, бросается в глаза. В России в целом все-таки было гораздо больше диджитализации, процессы были быстрее, и было как-то все не по такой записи строгой, я бы сказала. Я, например, здесь, к счастью, еще ни разу не попадала к врачу, но слышала истории, что запись к врачу можно ждать месяц, 2, 3, иногда в зависимости от специалиста. Конечно, если что-то срочное, то можно попасть к специалисту там день в день или на следующий день. Может быть, я просто привыкла к этому уровню комфорта, и в Германии просто по-другому, но по-другому не всегда значит хуже. Может быть, мне нужно какое-то время, чтобы привыкнуть, а может быть, я так и не привыкну. Посмотрим.
Если отматывать время назад и вот представить момент еще до твоего переезда в Германию, какие бы ты дала советы, рекомендации, на что стоит обратить внимание?
Одна из самых главных вещей, которая, по моему мнению, кажется важной, это английский язык. К сожалению, без английского языка найти работу в какой-либо стране за пределами России все-таки сложновато. Ну, если мы там говорим про Европу, например, или там про Турцию, про Дубай и так далее. Все-таки английский должен быть на хорошем уровне, поэтому если вы всерьез задумываетесь о релокации или о работе удаленно на какую-то европейскую компанию, учите английский, учите, учите, учите. Действительно, должен быть очень хороший уровень. По крайней мере, ну, как минимум, вам самим будет легче. Второй такой, наверное, момент. Релокация — это дорого. Сейчас это супер дорого. Я как-то вот не была таким человеком, который копил. Я как-то вот, знаешь, придерживалась того мнения, что жить нужно сегодняшним днем. И если там ты что-то хочешь там сделать, допустим, попутешествовать, пожалуйста, ты волен это сделать. И я как-то, знаешь, так больше вкладывалась в эмоции, в опыт, вот именно в настоящем времени. И все-таки я поняла, что, наверное, нужно было что-то откладывать, чтобы приезд прошел как-то более спокойно. Все равно я до сих пор придерживаюсь мнения, что жить нужно днем сегодняшним. Поэтому тут нужно, знаешь, как мне кажется, соблюдать какой-то баланс, вроде бы откладывать что-то на какие-то экстренные ситуации, допустим, там, не знаю, ну, на переезд, там, не дай бог, на лечение, на какие-то еще экстренные случаи. Но в то же время, пока есть возможность жить днем сегодняшним, получать какие-то эмоции, ездить в путешествия, встречаться с людьми, устраивать какие-то праздники. Блин, круто же! Я вот все еще, знаешь, в поиске такого баланса, но действительно какую-то подушку все-таки иметь нужно, чтобы просто, ну, смочь как минимум переехать. Такой еще момент я бы посоветовала не бояться. Наверное, это тоже как-то относится к тому, чтобы жить днем сегодняшним, но я вот, когда искала работу, я как-то старалась как можно смелее отправлять отклики на вакансии. Даже если мне казалось, что я там не 100% подхожу, я все равно отправляла, потому что я понимала, что если что, я могу доучиться, я могу что-то подтянуть, я могу что-то улучшить. Отправляла в разные страны, вообще в разные города. Вот как-то вот так все старалась быть как можно смелее, просто пытаться открыть вообще все возможные двери, и советую делать то же самое, потому что нужно пробовать. Нужно пробовать, даже если потом окажется, что решение было, наверное, не очень правильным, но я думаю, все равно хорошо попробовать. Я даже когда уезжала из России, ну, переезжала в Германию, я не была уверена, что это какое-то правильное решение, неправильное. Я, естественно, не знала о каких-то последствиях, но я вообще ни разу не жалею, что я попробовала. И мне кажется, это очень круто. Не бойтесь пробовать, только вперед, идите, откликайтесь на вакансии, учите английский, учитесь новым навыкам. Бывает сложно. Релокация, переезд. Это 100% сложно. Это, мне кажется, ни у кого не проходит легко и безболезненно. Но я думаю, что это того стоит. Как минимум, какой-то крутой опыт, о котором можно рассказывать потом и с каким-то там теплом вспоминать.
Спасибо тебе огромное за такой классный разговор. Он очень ценный и он очень интересный, по-моему, получился.
Спасибо тебе, что позвал меня. И я бы хотела еще пожелать всем слушателям и тебе, ну, всем нам, чтобы мы обязательно, в конце концов, оказались дома. Неважно, где мы этот дом обретем, неважно, в какой стране.
Данил, привет. Расскажи, чем ты занимаешься, кем ты работаешь?
Привет. Я работаю программистом. Я живу в Берлине, работаю программистом в Амазоне, в поиске Амазона. То есть наша команда отвечает за... В общем-то, поиск — это такая очень сложная система, которая состоит из кучи компонентов, за каждую из которых отвечает определенная команда. И вот где-то там посередине есть одна из компонентов, за которую отвечает наша. Помимо этого, в Берлине... Я люблю заниматься спортом. Берлин к этому очень располагает, потому что он очень плоский, и тут очень много велодорожек.
Как ты вообще стал IT-специалистом? Почему именно ты выбрал эту сферу? Как ты по итогу оказался в Амазоне?
Я учился в РФУ на матмехе. Я начал работать программистом где-то в середине третьего курса. Вообще никогда не планировал оставаться программистом, я думал начать заниматься экономикой после бакалавриата. И когда я начал этим заниматься, поиском того, что делать после бакалавриата, я узнал, что в Екатеринбурге есть такая штука, как школа анализа данных от Яндекса, которая, в общем-то, даже если ты хочешь быть экономистом, то будучи дата-сайентистом достаточно легко туда конвертироваться. Я подумал, что пойду туда. Вообще, эта программа 2 года, как магистратура. Но где-то через год я решил, что хочу уже побыстрее куда-нибудь поехать работать программистом за пределами России. Я понял еще, что дата-сайенс меня не так интересует, как я ожидал от него. И я начал искать. Я нашел сразу пару вариантов. Один из них был в Гонконге, а другой в Швеции. Я выбрал Швецию, и спустя где-то полгода я получил оффер от Амазона, и мы переехали сюда, в Берлин, в Германию.
Можешь подробно рассказать, почему ты, в принципе, принял решение искать работу не в России?
Ну, вообще, мне казалось, что это просто другой жизненный опыт в первую очередь. И также казалось, что для того, чтобы работать за пределами России, какие-то особые требования, я хотел быть уверен, что я им удовлетворяю. На фоне всего этого, как бы странно сейчас это ни звучало, но блокировка Телеграма в 2017 году, она дала сильный толчок уехать куда-то. То есть первоначально у меня, когда мы уезжали в Швецию, установка была, что я там поработаю год где-нибудь, а потом либо вернусь в Россию, буду работать в Яндексе и закончу магистратуру, потому что я взял академический отпуск. Ну, либо просто продолжу работать. То есть, когда мы уезжали сначала, было ощущение, что вот мы вернемся через год где-нибудь.
Сейчас ты находишься в Берлине вместе со своей женой, и у тебя родился сын. Я тебя с этим поздравляю. Расскажи, пожалуйста, как сейчас, в принципе, выглядит твой быт в Германии? Как сейчас выглядит рабочая рутина?
Стоит уточнить, что в Амазоне, в Берлине, я начал работать за 2 дня до полного локдауна в Берлине и через несколько дней после того, как моя команда начала работать удаленно. То есть до этого такой практики в больших компаниях совсем не было. Это было уже 2,5 года назад, это было в марте. И, в общем-то, вот с тех пор я бы сказал, что более-менее у меня похожий ритм работы. То есть это значит работа преимущественно из дома. В периоды ослабления локдауна в Германии мы начинали ходить в офис где-нибудь раз в неделю. И, в общем-то, я так и сейчас хожу, я думаю, где-то в среднем раз в 2 недели я бываю в офисе. Мы там видимся с большей частью команды. У нас есть день на неделе, когда очень много встреч. Вот мы стараемся встречи проводить не виртуально. А так, большую часть времени я работаю из дома. После того, как мы начали ожидать пополнения, наши семьи переехали в квартиру побольше, так что у меня здесь пока есть еще отдельный кабинет, и, в принципе, работать из дома иногда даже удобнее из-за этого, чем из офиса.
Ты единственный человек из России в вашей команде?
Это хороший вопрос, потому что, когда я присоединился, в моей команде было 10 человек, и из них 5 говорили по-русски, то есть 5 из них были из России, Украины или Казахстана. Сейчас я один из них остался в команде, но у нас очень интернациональная команда, в общем-то, только один коренной немец есть в команде.
Ничего себе, это такая политика Амазона или показатель того, что хороших специалистов надо хантить из-за рубежа?
Нет, я бы не сказал, что это политика Амазона, хотя, в принципе, и это тоже может в какой-то степени влиять. Но я бы сказал, больше политика команды. То есть моя команда была построена 3 года назад, за полгода до того, как я присоединился. Она была создана с нуля. В то время офис в Берлине, амазонский офис в Берлине, сильно рос. И я думаю, что конкретно в случае построения этой команды было не так важно, местные это будут или их надо откуда-то привезти. И, в принципе, вот получилось так, что почти всех привезли.
Это сложный процесс интегрироваться в интернациональную команду? Или здесь достаточно знания языка, терминологии, какого-то сленга, там, локального, я имею в виду про корпорацию?
Я бы сказал, что это произошло более-менее органично, но я считаю, что это заслуга людей, которые построили эту команду. И у нас есть несколько человек в команде американцев, и, в принципе, по тому, как они разговаривают, можно понять, что они стараются часто выбирать выражения попроще, чтобы все понимали. Я думаю, это тоже часть той заслуги, про которую я говорю. Конкретно у нас в команде был такой, мне кажется, фокус на что-то интернациональное.
Заметил ли ты, что люди немножко иначе относятся к своей работе? Сколько времени этому нужно уделять? Как они строят свою карьеру?
Да, я думаю, что действительно по-разному относятся и к карьере, и к своему времени. То есть в Европе гораздо лучше баланс между работой и отдыхом настроен. Гораздо лучше по сравнению с Америкой и даже с Россией, то есть у меня когда-то была стажировка в Яндексе, и вот я помню, что в Яндексе там 8 вечера в пятницу, в принципе, open space был больше, чем наполовину заполнен. А в то время как здесь вечером в пятницу почти никто не работает. Я даже ни разу не был в офисе в пятницу, так что не знаю.
Тут сразу хотелось бы тебя спросить, а был ли ты в офисе в выходные дни?
Нет, ни разу не был еще.
А вот ты сказал о том, что люди по-другому немножко относятся к своей работе. А в чем это еще проявляется, кроме того, что люди очень четко там разграничивают свое рабочее время от личного?
Наверное, в планировании на работе. То есть цели часто могут быть менее амбициозные или амбициозные, но реалистично. Может быть, это специфика моей команды, потому что мы глубоко в бэкэнде, и мы не разрабатываем какие-то новые фичи, которые нужны срочно. Мы скорее улучшаем ситуацию внутри, и это сложно материализовать как-то. Но да, вот я бы сказал, что, наверное, отношение к целям, к тому, что эти цели не встречены, немного другое. Если они не встречены, в то же время фокус на даже отношение на работу в нерабочее время. То есть такое все равно бывает. У нас, например, есть дежурство. Когда ты дежурный, ты, в принципе, если что-то с поиском не так, то тебя в любой момент могут позвонить и попросить починить это. Но, в принципе, даже отношение к этому, то есть в Европе, например, есть, в Германии, по-моему, есть правило, что если тебе пришлось работать над таким вот срочным чем-то в нерабочие часы, то ты, по-моему, даже не имеешь права потом 12 часов работать формально.
Любопытная история. Пытаюсь представить, заработала ли она в России. А тебя это в целом удивило? Вот то, что здесь вот немножко такая другая реальность, в которой люди обращают внимание на твое время, на твой там state of mind или в целом на какие-то процессы.
Я бы не сказал, что это сильно удивило. Мне это не казалось необходимым, когда я пришел, но к таким вещам очень быстро привыкаешь, и потом, когда ты видишь, что их нет, тебе начинает казаться, что уже что-то не так. Вот, и я бы сказал, что в основном это так проявляется.
В это время, когда у вас была четырехдневная неделя, это как-то лучше отражалось на вашей работе или это, наоборот, тяготило в формате, что меньше времени на то, чтобы все успеть?
Я думаю, что это совсем... То есть многие люди даже работали в те пятницы, которые они могли не работать, так что я бы сказал, что на продуктивность это сильно не повлияло, но там еще был коронавирус, поменялся немного ритм работы. Я, наверное, только половину своих пятниц, когда я мог отдыхать, действительно отдыхал, а не работал.
Подскажи, есть ли какие-то барьеры, которые тебе, как русскоговорящему, как, в принципе, выходцу из России, сейчас не то чтобы мешают, но создают такой небольшой барьер? Повышает уровень сложности работы в компании?
Все равно, как работая в России, ты привыкаешь к тому, что все очень прямолинейные, и если что-то не так, тебе сразу об этом скажут. А в американской культуре, а у нас сейчас компания американская, то даже несмотря на то, что в нашей команде не такой большой процент американцев, она все равно очень ориентирована в этом направлении. Часто бывает, что тебе сложно найти какое-то вот четкое подтверждение тому, что ты почувствовал. Ты почувствовал, что что-то не так, и тебе прямо ничего никто не сказал, но ты чувствуешь, что как-то недостаточно фидбэка в эту сторону. И иногда даже если запросишь его прямо, то он все равно не будет прямолинейным.
Ты имеешь в виду, что никто не хочет никого обидеть?
В том числе пример, который был среди этих пяти в начале, пяти русскоговорящих людей в команде. Когда он уходил, он попросил фидбэк у одного из членов команды, и тот упомянул, что вот я тебе когда-то давал какие-то советы, а ты этого не делал. Причем советы выглядели очень опционально и дружелюбно, но при этом, потому как они были даны, ожидалось, что это обязательно должно быть сделано. Вот, наверное, всякие такие штуки, в них вот ориентироваться очень сложно. Или понять, как там... Есть формальная иерархия, а есть еще внутренняя иерархия, и тебе нужно понять, от кого тебе нужны какие-то approvals, когда ты предлагаешь какие-то идеи.
Ты сейчас находишься в Берлине, до этого ты находился в Швеции. Расскажи, почему ты именно решил начать со Швеции? Вот достаточно такой неочевидный момент. Как ты вообще выбирал страну, по какому принципу, и почему по итогу ты начал свой путь именно со Швеции?
Вообще, я вначале упомянул, что Я выбирал между Швецией и Гонконгом, и, в принципе, вот вопрос такого выбора, мне кажется, уже говорит, что страна не так важна была для меня. То есть, скорее хотелось попытаться поработать где-то не в России. Швеция с Гонконгом были просто первые варианты, которые где я получил какие-то офферы. Сначала я даже думал о том, чтобы попытаться их как-то совместить и упорядочить, но таймлайн так складывался, что мы решили поехать в Швецию. И, в принципе, это был очень классный опыт.
А как тебе Берлин? Насколько ты сейчас понимаешь, что этот город твой, или ты думаешь в перспективе поменять его на какую-нибудь другую локацию?
В Стокгольме было ощущение, что живешь на краю света, как в социальном плане, то есть там гораздо меньше экспатов, шведы в целом достаточно националистичные в хорошем плане, то есть они закрыты, они очень любят свои традиции, и, в принципе, после университета шведы уже не делают друзей, настоящих друзей. Хотя они очень улыбчивые, английские, в Швеции, особенно в Стокгольме, не англоговорящие страны, наверное, даже я не знаю других примеров, где такой хороший английский. А Берлин, он полная противоположность, то есть полностью экспатский город. Он ощущается, наоборот, в какой-то степени центром мира с точки зрения потоков людей, которые через него проходят.
Воспринимаешь ли ты Берлин сейчас место, в котором ты готов остаться на несколько лет, или ты думаешь в перспективе потом переехать куда-нибудь в другое место?
Берлин, в принципе, получился довольно случайно. Мне просто хотелось работать в Амазоне, и я даже не смотрел, в какая это локация. Мы были очень приятно удивлены тем, какой классный Берлин. Нам в нем все очень нравится. Долгосрочно мы думали про Америку в какой-то момент, но спустя пару лет жизни, получая вот всю эту социальную защиту, которую предоставляет Германия, еще особенно после рождения ребенка, пока планов уезжать куда-то нет, и даже желание в Америку немного пропало, наверное, за последнее время.
Под защитой ты имеешь в виду ВНЖ?
Не-не, просто социальное благо, бесплатная медицина. Ты, если ты снимаешь квартиру, у тебя практически, если ты платишь деньги, то тебя практически невозможно выгнать из нее. С ребенком вот весь процесс родов, он был абсолютно бесплатным, и при этом была невероятная помощь и поддержка. Выплаты на детей, бесплатные садики и прочее. То есть вот эти штуки, они, я вот это подразумеваю, социальные защиты.
А если вот так в целом попытаться посмотреть, то откуда ты получаешь больше поддержки? От твоего работодателя, от Амазона, или в большей степени вот государства в виде вот тех же самых там бесплатной медицины и прочих мер?
Я считаю, что все-таки основной источник таких вещей — это компания. Несмотря на то, что Германия предоставляет очень многое, кажется, что если бы это была не Германия, например, Америка, где намного ниже уровень социальной защиты, то тебе бы просто компания предоставляла дорогую страховку, и твоя зарплата позволяла бы решать какие-то проблемы.
Ты как человек, который сам прошел через релокацию, через поиск работы в другой стране и все вот эти бытовые моменты, что бы ты мог посоветовать людям, которые думают о релокации, как бы ты помог ответить им на вопрос, стоит им это делать или нет?
Я думаю, что очень сильно зависит от целей и сроков, и от текущего состояния. То есть очень большая разница, студент или у тебя есть какая-то постоянная работа, и тебе нужно сохранять какой-то минимальный доход в месяц. Я бы сказал, что если есть время, я бы посоветовал переезжать без какой-то срочности. Я бы попытался найти какую-то большую компанию, которая готова перевести, оплатить билеты и все прочее. В таком случае тебе не нужны никакие накопления совсем. А какие-то деньги все равно будут нужны, потому что когда въезжаешь в квартиру в Германии, например, тебе нужно внести там 3 месячных платы в качестве депозита. Обычно при перевозе большие компании, они даже эту сумму тебе выделяют, так что это не становится большой проблемой. Но опять же, если цель уехать как можно быстрее, то может иметь смысл зацепиться за любую легальную возможность остаться, и если есть еще какие-то накопления, за какую-то любую легальную возможность остаться и уже здесь искать. Чем хорош Big Tech? Это тем, что у них, в принципе, везде одинаковые правила собеседований. То есть ты можешь просто разобраться с определенным набором правил, натренироваться и с большой вероятностью в любой большой IT-компании ты будешь проходить через этот процесс. В то время как в маленьких компаниях может быть совершенно по-разному, начиная там от просто разговора короткого и заканчивая там какими-то большими домашними заданиями, созданием своего сервиса.
Имеет ли вообще сейчас смысл специалистам из России пытаться устроиться какие-то IT-компании за рубежом, учитывая, что спрос на них не сильно бы вырос, а предложение сильно возросло? Есть ли здесь какие-то формальные признаки, по которым стоит определить, вообще стоит пытаться или нет?
Когда на рынке становится очень много хороших или условно хороших программистов, которые лишились своего места работы, я думаю, что правила игры могут немного поменяться. Если говорить о сейчас и о цели релоцироваться, я бы посоветовал не фокусироваться на бигтеке, а пытаться браться за все, что угодно. Это не значит, что процесс подготовки на собеседование фанк не поможет, но, по крайней мере, не ограничивать себя только теми компаниями, думаю, что имеет смысл.
100% согласен. А есть ли там какие-нибудь источники, которым ты доверяешь, которым мы можем посоветовать слушателям, как устроен поиск работы за границей, на какие этапы он бьется, где ты сам эту информацию доставал, и что бы ты посоветовал тем людям, для которых это актуально прямо сейчас?
Я, когда занимался этим процессом за счет магистратуры, я все еще был студентом, и мне, например, были открыты формально стажировки, что очень классно. То есть студентам я бы посоветовал двигаться в обратную сторону от резюме, когда они думают, что они хотят сделать. Стоит думать о том, как это будет выглядеть в резюме, и в зависимости от этого браться за это или нет. Если цель найти там стажировку или работу в течение следующего года или двух. Первое — это резюме, на которое стоит фокусироваться, хотя, возможно, его важность немного переоценена. Второе — это сами стажировки. То есть стажировки — это классная возможность поработать в другой стране. Стажировки для больших компаний очень часто невыгодны компаниям, потому что студент приходит на 3 месяца, и только от него начинает появляться, или даже еще не доходит до того, как от него начинает появляться какая-то польза, и он уже уходит. При этом ему платят большую зарплату, его перевозят. Но цель этих стажировок — это реклама обычно в больших компаниях, потому что считается, что студент вернется в университет и будет рассказывать своим одногруппникам, как там было хорошо. Вот, тут, наверное, для студентов специфичный совет, он заканчивается, и вот есть общий. Общий — это формирование контекста, это понимание, что круто, а что не круто, о чем говорить на собеседованиях, что не так важно, на что будут смотреть. Во-первых, у меня было пару друзей, которые съездили на стажировки в Google и Facebook. От них я имел какое-то... И в Amazon, кстати. Я от них имел какое-то представление о там уровне зарплат, о том, как проходит процесс отбора, вообще, насколько это стоит того. Но, наверное, больше всего пользы мне принесли несколько телеграм-чатов, которые созданы людьми, которые там ездили на стажировки и начали делиться какой-то информацией. Но, в общем-то, один из них сфокусирован на стажировке. Там, наверное, порядка 5-10 тысяч человек, что-то такое, то есть они достаточно большие. А второй, где можно там задать какие-то вопросы про резюме и прочее, это больше для студентов. А второй, он вот нацелен как раз на тренировки собеседований. Наверное, сейчас стоит вкратце рассказать, как выглядят вот собеседования FANG. Обычно ты упомянул, что это несколько интервью, так и есть. Обычно есть несколько стадий. То есть первая стадия, это просто когда рекрутер смотрит твое резюме и думает, продолжать с тобой или нет. Она самая случайная, там меньше всего зависит от тебя. То есть она совсем не контролируема почти. Следующая стадия — это когда тебе присылают какой-то... Она не всегда есть, но в целом тебе присылают там какие-нибудь задания на час, и ты там онлайн их должен решить. Если ты проходишь ее успешно, то тебе назначают phone screen интервью. Это обычно просто часовой звонок, на котором ты онлайн пишешь какой-то код для того, чтобы решить задачку. И если ты его проходишь успешно, то тебя приглашают на онсайт. Это уже там от 4 до 6 интервью подряд с разными, скорее всего, членами твоей потенциальной команды. И это самая тяжелая часть. Раньше она была офлайн, то есть ты прилетал, тебе компания покупала билеты и отель там на пару дней в этом городе, в котором ты проходишь собеседование. Я, в принципе, в Берлине впервые так и оказался, то есть не из Стокгольма, организовали тогда офсайт. И она тоже сфокусирована на какие-то behavioral questions и на программирование, где ты онлайн пишешь какой-то код. Еще есть такая штука, как system design, где ты должен задизайнить какую-то систему. И вот для практики этих вещей есть такой сайт, который называется LeetCode. Вот, и я бы, наверное, посоветовал в основном на нем практиковать. То есть LeetCode, и плюс вот я рассказывал, что есть группа, где люди практикуют собеседование, то есть ты можешь с другими такими же заинтересованными людьми попрактиковать интервью друг для друга.
Если бы ты отмотал сейчас время назад, и ты бы проходил весь путь релокации и поиска работы за границей заново, то что бы ты сам себе посоветовал?
Первый совет — это не откладывать процесс собеседования. То есть чем раньше начнешь собеседование, тем быстрее получишь какой-то фидбэк. Даже если ты не проходишь собеседование, то с этой компанией, возможно, у тебя замораживается процесс на полгода или на год, но откладывая это, возможно, ты за этот год так и не попробуешь. И ты получаешь уже какой-то фидбэк и возможность итерироваться над этим. Это конкретно с большими компаниями связано. Второй, это для меня конкретно был бы достаточно полезный, это если бы я начал учить немецкий раньше, потому что, находясь в Германии, несмотря на то, что без немецкого можно спокойно жить, если ты довел до какого-то уровня перед тем, как переехал в страну, то это приятный бонус. Третий, это читать книги, с технической книги. Они позволяют тоже хорошо разобраться, что круто, что не круто.
После того опыта, который ты получил в Амазоне, и после другой культуры, в которой ты оказался, вообще смог ли бы ты работать снова в какой-нибудь российской компании?
Думаю, да. Программисты вообще такие люди, которые более-менее похожи везде, поэтому я думаю, что это могло вызывать какие-то челленджи в какие-то моменты, но не кажется, что это так уж сложно. В принципе, здесь мы общаемся с большим количеством русскоговорящих экспатов, и не вижу большой разницы между ими здесь и русскими программистами в России. И не только программистами, а вообще людьми в IT.
Я с тобой, безусловно, здесь соглашусь, потому что, условно говоря, как работает HR в России и как выглядит HR в западных компаниях, это разные вселенные. То же самое можно говорить про другие направления, от маркетинга до продаж, до клиентского сервиса и так далее, и так далее. И мне кажется, вот сейчас для многих как раз одно из ключевых преимуществ IT в том, что это такой универсальный язык, на котором разговаривают, на котором пишут там, десятки, сотни тысяч людей. Достаточно такой неочевидный вывод, которого вот у меня не было перед глазами. Вот прям, казалось бы, очень очевидная штука. Язык программирования для всех един. Какие-то способы организации процессов и проектов тоже для всех едины. Но это не лежало на поверхности. В целом это вот такой очень любопытный вывод. Может быть, есть какая-то мысль или какая-то вещь, которую я тебе не спросил, но ты бы хотел ее сказать напоследок слушателям.
Я бы сказал, что, по крайней мере, для меня компания гораздо больше важна, чем страна, в которой ты находишься. В больших компаниях, в больших городах примерно одинаково, потому что ты будешь все равно жить в этом пузыре таких же экспатов, как ты, которые тоже приехали сюда заработать.
Слушай, мне кажется, это вот прям такой классный вывод тоже, который вообще не очевиден, потому что я уже там наблюдал гайды, как выбрать страну для релокации, как адаптироваться к чужой культуре, какие ценности вы должны разделять, чтобы вы точно стали там приемлемым экспатом для местных и так далее, и так далее. А оказывается, все гораздо проще, и все правда зависит от компании, от того оффера, который ты принимаешь, куда ты вообще целишься. Такая классная мысль, на которой мы можем закончить наш разговор. Спасибо тебе за него огромное.
Спасибо, что пригласил.
Инесса, привет.
Привет-привет.
Расскажи, как у тебя дела, как дела у твоей команды подбора?
Все отлично, активно нанимаем. У нас осень всегда жаркая пора, поэтому нужно успеть всех нанять до Нового года.
А почему именно до Нового года?
Хочется закрыть все текущие дела в этом году и расширить все наши команды, потому что у нас очень много проектов, много новых позиций, новых ставок, поэтому хотелось бы сделать все это в этом году и не откладывать на следующий.
А можешь ли ты подсказать, как много из этих новых позиций и вакансий удаленных?
Вообще, в целом, у нас соотношение в районе 50/50. Наверное, даже, может быть, с точки зрения IT оно, конечно, гораздо больше. Но в целом у нас компания достаточно современная, и сейчас гораздо больше руководителей стали лояльны к графику работы сотрудников и вообще к их локации. И у нас очень много распределенных команд внутри Ростелекома, где руководитель может находиться территориально в одном городе, а вся его команда разбросана по всей России. Такие кейсы тоже очень часто встречаются. Это индивидуальная такая история, и если позиция позволяет, и должность такая, что человеку не обязательно присутствие ежедневное в офисе, может работать и в других городах, то почему бы нет? Мы всегда идем навстречу, если человеку комфортно работать в Владивостоке, вся его команда, например, в Москве, и он ок с часовым поясом, ну почему бы нет? Всякие разные бывают такие кейсы.
А вообще, из-за чего сейчас руководители так топят за гибридный формат, за удаленный формат?
В целом, я бы, наверное, сказала, что здесь хочется поймать какой-то баланс внутри команды, и часто бывает такое, что, если говорить на примере моей команды, у нас бывает такое, что там часть вакансий, они предполагают другой часовой пояс. И, естественно, например, Дальний Восток закрывать рекрутеру из Москвы достаточно тяжело и проблематично, поэтому мне комфортнее, если есть человек, который живет гораздо ближе к часовому поясу, например, у меня есть сотрудник в Новосибирске, который может как раз-таки работать с Дальним Востоком без ущерба сильного по времени, и таким образом и рекрутеру комфортно, и нанимающим менеджерам комфортно. Им можно всегда позвонить. А с точки зрения, если бы работал рекрутер из Москвы, да, то нанимающий мог бы позвонить, условно говоря, там, в 4 часа утра и с вопросом, а где кандидат, почему он не подключился, и ты вроде как спишь, и тебе нужно решать рабочие вопросы. Ну, это не всегда комфортно. Ну, вот на примере моей команды мне достаточно удобно, если у меня есть такие коллеги, вот, поэтому с другими направлениями, в принципе, наверное, похожая история, там, с той же техподдержкой, да, то есть важно, чтобы команда покрывала все часовые пояса внутри, потому что коллеги как раз-таки работают у нас по всем городам, от Владивостока до Калининграда, поэтому с вопросами подключаются в разное время, в том числе и ночь, поэтому здесь важно, чтобы коллеги там вовремя могли отработать.
А может ли быть ситуация, когда человек нанимает компанию, и он с первого же дня работает в удаленном формате, то есть он не ходит в офис на испытательном сроке, его не зовут в офис в первые дни подписывать какие-то документы, получать технику или что-либо еще?
В целом, теоретически, такая возможность вообще у нас есть. Здесь, наверное, для нас важно, чтобы был подписан договор трудовой, да, поэтому здесь, к сожалению, с точки зрения какой-то безопасности, скажем так, чтобы все было там юридически узаконено, нам важно, чтобы там человек физически поставил свою подпись, да, на бумаге, что он согласен со всеми политиками и так далее, его трудовой договор вступает в силу. Но с точки зрения там начала работы, он без проблем может там начать работать со своего личного компьютера и дальше уже приступить к выполнению работы, не выходя из дома, скажем так.
Главная тема выпуска — это, конечно, все-таки релокация. Давай мы, наверное, поговорим немножко про нее. Давай мы сразу, наверное, поставим точки над «и», как в Ростелекоме относятся к релокации за пределы России, можно ли работать на Ростелеком, находясь в другой стране.
На данный момент у нас есть возможность работать только из России, но здесь, наверное, большой плюс, что нет привязки к городам, к локациям, потому что где-то бывает такое, что часто нужно работать только в том городе, где есть физический офис, чтобы можно было туда ходить. У нас же это любая локация в рамках Российской Федерации, где кандидату удобно и комфортно работать. Из этой локации он как раз-таки уже и непосредственно подключается.
Часть команды у тебя работает в удаленном режиме. Ты сама как руководитель, как ты чувствуешь, команда работает эффективнее, если она рассредоточена, или все-таки ей важно работать в офисе?
У меня большая часть команды работает, территориально находится в Москве и в Московской области, но, тем не менее, часть команды, она рассредоточена по России. Мне, как человеку, который отчасти привык к удаленной работе, и я поняла, что мне очень комфортно работать удаленно, не тратя время на дорогу и так далее, но в рамках команды, в рамках компании я понимаю, что полностью работая удаленно, нельзя достигнуть какой-то такой командной атмосферы внутри, если ты всегда 100% времени работаешь только из дома, и так работает вся команда. Периодически мы встречаемся в офисе, то есть, по сути, у нас такой гибридный формат работы, примерно раз в неделю, два раза в неделю с командой мы видимся в офисе, у нас есть такая неформальная, скажем так, договоренность, поэтому коллеги знают, когда и в какой день все готовы приехать, и кто сможет, тот приезжает, и это очень здорово, потому что ты можешь неформально пообщаться, то также сходить с коллегами на обед, поговорить на какие-то отвлеченные темы помимо работы, и это очень способствует командной атмосфере, командному духу. И с точки зрения распределенной команды здесь также помогает история с командировками, потому что по возможности стараемся тоже привозить коллег к нам, чтобы вместе с ними пообщаться, поговорить, и точно так же, чтобы они чувствовали свою причастность к общему делу, к общей команде, и не чувствуют себя одиноко у себя в какой-то своей локации, поэтому здесь это очень помогает на самом деле.
Подписываюсь под твоими словами, потому что я тот самый человек, который активно этим инструментом пользуется. Вот бывает такое, правда, иногда, что когда ты сидишь один даже в таком крупном городе, как Екатеринбург, а вся твоя команда находится в Москве или возле нее, ты в какой-то момент начинаешь скучать по офисной атмосфере, по команде, и здорово, что у нас есть вот такой формат, когда можно договориться и всем вместе встретиться. Ты можешь что-нибудь сказать про релокацию сотрудников внутри России? Ну, условно говоря, человека наняли в Новосибирске, а спустя какое-то время ему предложили в Москву переехать.
У нас есть история про релокацию, но очень часто бывает такое, что мы просто можем перевести на какую-то позицию, которая, например, была открыта в Москве, и оставить человека работать в той локации, где он изначально работал, да, то есть главное, что он закрывал наши базовые вещи, потребности на этой позиции, но, тем не менее, у нас бывают кейсы, когда мы делаем релокейт для своих внутренних сотрудников, и, наверное, это история про то, когда есть возможности, есть ресурсы, и команда готова перевести внутри человека из одной позиции на другую, да, то в таком случае мы всегда идем навстречу и готовы перевозить людей внутри.
Да, единственное, я бы добавил, что это не является обязательным условием. Человек, если хочет остаться у себя и работать удаленно, он может вполне себе это сделать, потому что здесь выигрывает и он, и выигрывает вся команда. Ключевой вывод, который мы должны сделать, что не обязательно переезжать в Москву для того, чтобы работать на классной позиции, получать за это отличные деньги. Надо просто расширять, как это сказать, параметры поиска и не стесняться искать удаленную работу. Если вы находитесь в Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, да в любом другом городе России, самое главное, чтобы вы подходили под требования вакансии, под пожелания работодателя. И я думаю, самый простой инструмент это сделать, поправь, если я что-то упускаю, это просто внимательно изучать тексты вакансий, потому что, как правило, там сразу пишется формат работы, удаленный, гибрид или only office.
Это так и есть.
Супер. Тогда отправляем наших слушателей смотреть вакансии в Ростелекоме, в том числе удаленные. Инесса, большое тебе спасибо. Желаю тебе удачи с твоей распределенной командой.
Спасибо большое, Игорь. Пока-пока.
Вы слушали подкаст «Твой выход». Подписывайтесь на нас на удобной платформе, чтобы не пропустить новые выпуски, особенно на Яндекс.Музыке. Мы будем очень рады вашей подписке. Если мы до конца этого года пробьем 3000 подписчиков, нам будет очень приятно. А если вы слушаете нас в Apple подкастах, обязательно поставьте оценку и отзыв, если вам понравился этот выпуск. Меня зовут Игорь Мостовщиков. До встречи в следующих выпусках.